Радіо Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – внеклассное чтение. Правда, учитывая каникулярное время, понятие это мы несколько расширим и поговорим также о литературе, которая не входит в список заданных на лето книг. То есть о тех сочинениях, которые российские школьники читают по доброй воле, бескорыстно. Мои собеседники – московские школьники Александр Скрыльников и Герасимов Михаил, выпускник этого года Илья Коченков, студентки Наталья Королькова и Александра Гуськова, мама ученицы 7 класса Наталья Львова, учителя литературы Евгения Абелюк и Оксана Артемьева. Наш разговор мы начнем сразу после региональных новостей образования.
В Алтайском крае с 1 сентября стартует эксперимент по внедрению дистанционного обучения школьников иностранному языку. Речь идет о детях, которые осваивают школьную программу в классах-комплектах, где ученики 1, 2, 3, 4 классов учатся вместе, и один учитель преподает все предметы, кроме иностранного языка. Теперь, благодаря использованию современных интерактивных средств, ребята смогут в режиме онлайн общаться с учителем-предметником. В случае, если эксперимент признают удачным, опыт будет распространен на другие школы края. Губернатор Калининграда Георгий Бос подписал указ, согласно которому школы, чьи выпускники показали наилучшие результаты по ЕГЭ, будут награждены премиями. На эти цели из регионального бюджета уже выделено 20 миллионов рублей. Кроме того, выпускники, набравшие максимальный балл по ЕГЭ и решившие продолжить свое обучение в ВУЗе, будут получать именную губернаторскую стипендию в качестве поощрения за тягу к знаниям. В МГУ готовится к переходу на 6-летнее фундаментальное образование. С таким заявлением выступил ректор университета Виктор Садовничий. Напомним, до нынешнего момента образование в МГУ велось по 5-летней программе специалитета. Точную дату перехода на новую форму обучения ректор, однако, не назвал. В университете также планируется ввести двухступенчатую систему бакалавр-магистр, в том числе и для иностранных студентов. В Омске возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» против руководства филиала Российского государственного социального университета, РГСУ. По данным следствия, в 2007 году филиалу РГСУ было отказано в продлении лицензии на оказание образовательных услуг. Однако это не помешало руководству филиала набирать студентов, обязуясь по окончанию обучения выдать им диплом государственного образца, что заведомо невозможно. Плата за обучение взималась в среднем по 25 тысяч рублей за семестр. На данный момент известно о 50 пострадавших. За взятку в 300 тысяч рублей был задержан преподаватель Саратовской государственной академии права Сергей Корябкин. Старший преподаватель академии был задержан с поличным при получении денег. В 300 тысяч рублей обвиняемый оценил гарантированное поступление абитуриента на заочную форму обучения. Мошенника удалось задержать благодаря обращению потерпевшего. Возбуждено уголовное дело.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы», и сегодня мы говорим о книгах, которые российские школьники читают летом. Гости московской студии – Оксана Артемьева и ее бывшие ученики, выпускник этого года Илья Коченков и Наталья Королькова, лицей номер 1535. Мой первый вопрос – учительнице Оксане Артемьевой.
Вообще, насколько важно внеклассное чтение, насколько важно, чтобы дети читали ту литературу, которую им, наверное, задают все-таки читать дома? И, может быть, вы знаете, что ваши ученики читают сами по себе какие-то предпочтения? Есть?
Ну, на самом деле, сейчас мне кажется, что внеклассное чтение уже достаточно условное понятие, потому что программа оставлена нам всего 3 часа литературы в неделю. И внеклассное чтение для меня это то, что читается ребенком вне школы и обсуждается в школе, потому что то, что он читает сам для себя и обсуждает в сфере своей частной жизни, это не внеклассное чтение, это просто частное чтение какое-то. А при наличии 3 часов литературы в неделю выделить полноценный, ну, даже час в месяц, а этого очень мало, потому что учеников в среднем, ну, в очень среднем 25, для вот этого обсуждения, мотивации, выводов. На мой взгляд, это невозможно, это превратится в напрасно потраченное время, очень точечные высказывания, и на этом все. И поэтому, конечно, внеклассного чтения как отдельного урока, когда учитель задает некое задание и получает потом возможность обсуждения на уроке, в старшей школе, по крайней мере, не существует. Я думаю, что, наверное, не существует уже в средней.
Что касается внеклассного чтения, то я читала скорее популярные в то время книги. Это полную серию Паула Коэля я прочитала абсолютно от корки до корки.
Наталья Королькова.
Сейчас я читаю, вернулась к классической литературе, но зарубежной. То есть я читаю полный цикл Джейн Остин в данный момент.
Ну, что сказать по поводу литературы не внеклассной?
Илья Коченков.
То, конечно, поскольку в учебное время действительно этого самого времени неучебного не хватает, приходилось читать летом. Причем стараться прочесть все, и если не хватало времени летом, а поверьте, учитывая дикую расслабленность, лето, дача, времени, разумеется, даже на это становилось мало хватать. Но основу всегда старался прочитать, а поскольку мама учитель литературы, она скажет, что в программе точно нужно, что мне пригодится. Поэтому основы, то есть Достоевский «Преступление и наказание», «Война и мир», но весь, «Тихий Дон», не знаю, «Обломов». В общем, многое, что самое основное, я, конечно, прочитал. И вот, насколько помню, когда я шел в 9 класс, то есть 9 класс-то еще есть свободное время, 10 класс уже нету, я помню, все еще пытался дочитывать программу, данную нам, а нам дали объемный лист на 9 класс. Вот зарубежную литературу, «Шагреневую кожу» Оноре де Бальзака пытался дочитать, «Собор Парижской Богоматери». Ну, в общем-то, исправился. Тогда же, кстати, вышел немножко за рамки, прочитал все колымские рассказы Варлам Шаламова. Но при этом в 9 классе как-то не особо уходил во внеклассное чтение. Не знаю, потому что свободного времени все-таки было маловато, с учетом того, что новый лицей, нагрузка несколько больше стандарта. И последние 2 часа дня, как правило, тратил, ну, на интернет или на что-нибудь еще. В 10 классе эта возможность пропала, и тогда, как ни странно, внеклассное чтение стало удовольствием. Но иногда баловал себя, причем баловал даже чаще публицистикой, особенно Андреем Кураевым. А из такой литературы, ну, вот, например, Фрэнка Герберта «Дюну» читал. Сейчас просто сложно назвать, я уже не помню, что было тогда давно, а в 11 классе, даже когда было «Время метро», читал специальную литературу к Олимпиадам. Поэтому внеклассное чтение – это действительно удовольствие. Сейчас у меня появилось время, сейчас я наконец-то читаю хоть что-то.
Вот я сейчас принесла, коллеги любезно сделали исследование, что читают ученики 10 классов, там даже так разделено юноши и девушки, что читают. Илюш, посмотрел вот эту всю табличку, да?
Да, проглядел.
А какую-то разницу заметил?
Да, заметил. Вот у мальчиков прям ближе уже, угу, листочки этот на втором, видите, вот да, мальчики уже перестали хорошо читать, а девочки все еще читают. Вот видите, вот колоночку.
Так, хорошо.
Ну, что значит девочки, мальчики?
А это значит, что объем литературы, вот тут у нас 3 листа, 4, да? Два столбика. Объем литературы, прочитанный девочками, больше, чем объем литературы, прочитанный мальчиками.
Да, но вот что я заметил из внеклассной. У мальчиков довольно ярко так проявляются книжки серии «Сталкер», появляются, а у девочек какие-то там «Сумерки». Я не знаю, что это такое, не читал.
Слава богу. Я тоже не читала, я против никогда.
А кто знает, что это?
А вот это вот фильмы идут, «Сага», «Новолуние» и так далее. Это все снято по серии. Ну, это типа «Гарри Поттера», только чуть постарше, про вампиров.
Ну, это ерунда.
Чуть попроще, да, то, что называется.
Поразвлекаться.
Ну, это, кстати, вот тенденция, постмодернистская тенденция современности, когда выходит фильм, и потом человек, посмотрев фильм, начинает читать книгу, или же наоборот. Ну, на мой взгляд, тенденция закономерная, но почему-то печалящая.
Хотя, с другой стороны же, учителя используют этот факт, показывают какие-то тоже фильмы, и на спектакли принято детей водить.
Этим, да, наверное, не злоупотребляю. На уроках никогда ничего не показывают. Это какая-то такая принципиальная установка, внеурочное, естественно, посещение это, да. Но есть какое-то, может быть, даже неопределимое, неуловимое отличие, когда человек читает классическую литературу и идет, ну, даже на современную постановку спектакля, может быть, очень вывернутую, может быть, даже неприемлемую, да бог с ним. И с ним можно обсуждать вопрос взгляда на классику современности или насколько авторы, режиссеры, актеры поняли или не поняли прочитанное, или, может быть, они что-то для нас открыли. Или когда есть какой-то более чем средний текст, ну, про вампиров, кто кого укусил. И это тексты, которые уходят в сюжет. Есть история, и эту историю записывают буквами.
Про вампиров я поняла, про девочек. А сталкер это что? Кто? Илья, вы объясните нам, что это такое? Даже надо же объяснить.
Да, ну, во-первых, разумеется, родоначальники это братья Стругацкие. «Пикник на обочине» вышла книжка. Впоследствии одна компания, не буду называть, пусть ругаются, но я не помню, какая компания выпустила эту игру. «Сталкер». В общем-то, сюжет немножко извратили, немножко сохранили дух, собственно, первой книги, но изменили сюжет совершенно по-новому, перестроили, разумеется. И уже на базе этой игры многие, впечатлившись игру, я тоже дико впечатлился, стали писать книжки, издавать, и книжки стали довольно так пользоваться популярностью.
Хорошо, а вот та приключенческая литература, на которой росли многие поколения, я бы даже сказала, в течение века, может
здесь
быть.
Здесь мельчанули три мушкетера, девочки прочли.
А Марк Твен и так далее.
Я читал, разумеется, и Гекльберри Финна, и, собственно, оригинального, изначального Томаса.
Да, и мои одноклассники, даже однокурсники, мы разговаривали над тем, тоже читали в свое время. Сейчас некоторые перечитывают, кстати.
Потому что задаешь вопрос, сколько романов Фенимора Купера вы читали, в лучшем случае называется один, и это два человека в классе или три.
Последний из «Магикан».
Ну вот, все. Потому что читающие 20 лет, 25 лет назад, они все-таки читали 3-4 романа Купера, столько же.
Там же существует набор такой некой детской классики, да, ну, подростковой, как условно говоря, детской классики, которая вот существовала уже долгое время, и которая связь, ну, такое единство родственное, такое читательское между родителями тоже протягивала.
На мой взгляд, она стала неинтересна по какой-то причине. «Три мушкетера» и 10 и 20 лет спустя. Интересно, Илюш?
Ну,
читал,
кстати...
Хорошо читал, да?
Так.
А мне кажется, это для девочек больше.
«Три мушкетера»? Не, для романтичных мальчиков, я бы так сказал.
Не, читал? Ну, почему?
Читал, читал.
Сейчас проверим.
Ну, это может быть немножко для разных возрастов. Тот «Сталкер» — это, пожалуй, даже вот для ребят, ну, не знаю, моего и на 3 года младше возраста, которым немножко достала игра, но, собственно, идея игры нравится, и вот они читают. Просто своего рода бум просто вызвало, и все. Марк Твен читается гораздо раньше и с большим интересом. Но если подадут родители...
Что хорошо читать летом, скажите мне, мои дорогие. Такое каникулярное, да, вот летом. Для удовольствия, я имею в виду.
Для удовольствия.
Да, не для нужды.
Сейчас задумаюсь, наверное, потому что читал в основном для нужды. Не, ну, брать, если то что-нибудь длинное...
Дача, и ничего не надо делать. Вы уже отдали документы, вы уже можете немножко отдохнуть.
Вот если задуматься, вот у меня на уме только всякая специализированная хрень.
Да, у меня тоже современная экономическая литература.
Берзон, Галицкая и прочее.
Нет, да будете смеяться, я сейчас тоже читаю литературоведение как литературу для удовольствия.
Но опять вспомню, правду Кураева наверняка. Потому что это публицистика, и потому что вот в таком кусочке обществознания под названием философии я совершенно плохо шарю. Поэтому я бы захотел вот что-либо из этого подработать в себе. Что-то вспомнить, но большинство, конечно же, узнать. Может быть, вот из этой серии я выбрал, я бы что-нибудь.
О литературных предпочтениях российских школьников рассказывали Оксана Артемьева и ее бывшие ученики Илья Коченков и Наталья Королькова. Длинный список мы продолжим после главных новостей образования, которые, так же, как и вся программа, после выхода в эфир будут выложены на нашем сайте свободанews.ру.
Премьер-министр Владимир Путин высказался против идеи распределять по предприятиям выпускников вузов. По мнению главы Кабинета министров, этот вопрос должен решаться на уровне компаний-работодателей, а не путем вмешательства государства. Решению проблемы также может помочь организация стажировок для студентов на предприятиях в период учебы. Подавляющее большинство российских вузов нарушают установленные правила работы приемной кампании, сообщает пресс-служба Рособорнадзора. Среди наиболее частых жалоб абитуриентов можно выделить неправомерные требования заверенных нотариально копий документов, а также медицинских справок. Напомним, согласно правилам приемной кампании 2010 года, абитуриенту достаточно предоставить ксерокопии документов, а также в заявлении указать набранное количество баллов по ЕГЭ. Достоверность указанных сведений обязан проверять ВУЗ через федеральную базу свидетельств. Результаты ЕГЭ не могут быть единственным критерием оценки работы учителя, заявила глава Рособорнадзора Любовь Глебова. Успехи школьника в учебе зависят от его способностей, а также от тех условий, в которых существует школа. Поэтому результаты госэкзамена при аттестации учителя следует использовать крайне осторожно, пояснила Любовь Глебова. Оценивать качество работы педагога должны независимые эксперты. Депутаты предложили наделить школу искусств особым статусом учреждений предпрофессионального дополнительного образования. Для повышения качества образования в подобных учреждениях предполагается введение целевых родительских взносов, пересмотр программы сроков обучения в области искусства, а также введение обязательной итоговой аттестации. Согласно действующему законодательству, школы искусств приравниваются к кружкам и студиям при домах культуры. Родители ребят, обучающихся в кадетских корпусах вместе с экспертами, намерены предложить поправки в закон об образовании, согласно которым кадетское образование станет отдельным направлением в системе школьного обучения. Такое решение было принято на первом сборе родителей России, посвященном системе кадетского образования.
Это были главные новости образования, которые для классного часа свободы подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Внеклассное чтение мы продолжаем обсуждать с Натальей Львовой, мамой 13-летней Насти, которая учится в одной из самых престижных московских школ.
Ну, списки дают большие, там очень много, вам невозможно это прочитать, там еще, по-моему, в 5-м классе им дали «Ты и твое имя», «Ты Шкловский», да, то есть такие сложные книжки. Не знаю даже, мне кажется, мы все и не прочитываем. То есть много такого, что вам для их возраста просто сложно. Мне кажется, что надо обязательно прочесть, успеть в средней школе всю вот приключенческую литературу, которую там Майн Рида, того уж давно, Дюма, потому что потом уже будет неинтересно. Ну и, конечно, классику уже дают читать, как бы я настаиваю, потому что ну, вся эта вот мусорная литература у меня Настя много читает. Но в то же время не так, что тут прямо она очень много по объему, потому что она все перечитывает. И я пытаюсь вот бороться, чтобы она не читала всякую. Ну, я всегда, как они там читают, а вот Маринину всем разрешают читать. И я говорю, считаю, что Марину будешь на пенсии читать, что еще у тебя будет на это время. Ну, вот сейчас в последнее время было увлечение вот мангой, этими комиксами. Мангой просто так, конечно, было грустно, потому что там читать-то нечего, в общем-то. Но как-то их это очень я прочитала, не понимаю даже, из чего там можно высосать-то столько впечатлений. Как бы они так домысливают, там так очень примитивный текст. Потом ну, был «Гарри Поттер», которым вот она как-то вот именно в 11-12 лет, то есть просто все книжки, по-моему, выучила наизусть, пишет фанфики, сейчас же еще по популярным книжкам, они пишут фанфики, да, какие-то продолжения, какие-то отношения между героями, все это в интернете публикуется. И вот по определенным книжкам эти фанфики наиболее популярны. Это вот «Гарри Поттер», и по аниме поэтому тоже. Но вот «Гарри Поттер» это было просто что-то. То есть просто читалась, я говорю, что уже просто наизусть училась. Вот в этом году она прочла «Три мушкетера». Очень понравилось, но продолжение читать не стала. То есть вот она, ну, как бы способна читать, но вот почему-то вот аниме гораздо кажется, ну, может, ближе к ним. Сейчас, ну, я стараюсь ей по программе, но и потом какую-то, вот сейчас она увлеклась, мне очень самой нравилось, знаешь, всякие педагогические поэмы мне очень нравились, «Флаги на башнях», но это вот мне дети никто не читал, но она сейчас читает «Ночевала тучка золотая», как-то она так вчиталась.
А не страшно такие вещи давать, потому что там жутковатые, насколько я помню, тексты.
Ну, ее подружка, которая много читает, она сказала, что это ее любимая книжка. Но сама я не читала, кстати. Надо было самой сперва прочитать, да? Вот ее я не читала. Там про беспризорников, про войну, да? Ну, вот она прочитала, «Повелитель мух» сказала, что страшно. Она брала с собой вот в поездку. «Цветы для Элджернона» тут я ей дала. Но все-таки довольно взрослая, она может уже книжки читать. Но она читала, плакала, опять читала, и опять плакала. То есть она все перечитывает. Но она может читать несколько книг одновременно. Вот из-за этого тоже мы с ней ссоримся, потому что не дочитывает, да? А подружка вот ее, которая ей это посоветовала, она читает как раз все очень романтическое, все про любовь, «Унесенные ветром». Даже мама ей уже говорит, что я все думаю, надо ей объяснить, что так в жизни-то не бывает, чтобы она не верила. У Насти как раз каких-то книг, в книгах же очень много примеров мужской дружбы, а вот женской-то как раз нету. А сейчас такая тяга у нее по подружке, и каких-то уж, думаю, надо ей подсовывать где-то каких-то красивых историй любви, потому что вот такая как раз у нас была с этим аниме. А в аниме есть такое, ну, как не все знают, ну, вот в аниме, в манге у них такие женоподобные мужские герои, И такая линия сильная, ну, романтические отношения между двумя мальчиками. То есть там, конечно, там секса нет, но идет такой вот... И я сначала, когда это поняла, я была просто в ужасе. Я думаю, как девочки могут увлекаться отношениями между мальчиками? А оказывается, целая вот такая есть, это называется слэш, да, вот в интернете целое сообщество. Я в Википедии нашла, пишут фанфики на эту тему. Ну, там типа их волосы смешались, не порно, а вот... Разговор такой, что вот отношения между мужчиной и женщиной – это пошло, это грязно. А здесь, вот, ну, получается, да, а вот гомосексуальные отношения – это возвышено. И мне даже школьный психолог, она говорит, ну, вы подумайте сами, какие книжки на «Три мушкетера», то есть что все про мужскую дружбу, такой «Не разлей вода». А про женскую такого нету.
Надо же смотреть, но нет ничего и про девичество. Сколь угодно. Вот у нас есть пример в русской литературе детства мальчика и вот его взросления, а девочки нет.
Ну, совсем классики нет. Вот «Динка» я читала, мне нравилось. Мне мама когда-то дала. Но не давала Насте, потому что очень мелким шрифтом, у нас зрение плохое. И потом вот эти вот у меня старшие зачитывалась «Поллианна». «Юность Поллианны» и вот «Аня из зеленых мезонинов». Ну, это тоже непонятно. Не наше детство, но вот было такое, да. Ну, и стараюсь не давать всякого этого чтива. Потому что в библиотеке есть прям такая школьная полочка вот именно такого всякого мусора. Я даже стараюсь избавиться от всяких «Артемис Фаул», вот сейчас что-то там, или там какой-то «Котенок-сыщик». Вот. Ну, такая фэнтези, вот, в общем, в основном. Вот потом есть «Эрагон», который какой-то мальчик написал, прям подросток. Ну, это вот не сказать, что все время страшно что-то не успеть. Я по себе помню, что наступает период, когда вся эта подростковая литература приключенческая уже неинтересна становится. Вот Айвенга, например, она не смогла прочесть уже сейчас даже вот 12 лет. Скучно, тоска, мне уже все рассказали. На пропасть во ржи тоже не пошло. Она сказала, что это за переживания такие, он же просто прогульщик, хулиган, что вообще про это читать. То, что вроде казалось, может быть, рано, может быть, это позже. То есть мне казалось, это прям вот самое оно.
Рассказывала Наталья Львова. Действительно, несмотря на то, что родители собственный список не составляют, литературное воспитание в значительной степени зависит и от их вкуса тоже. В домашнем книжном шкафу хранится первая взрослая книга, которую ребенок достанет самостоятельно. Разговор о том, какую литературу в свободное время читают российские школьники, мы продолжим после небольшого перерыва. А вы, уважаемые слушатели, можете также стать и читателями. Материалы классного часа и не только нынешнего хранятся на сайте свободанews.ру на моей авторской странице.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 8 человек погибли, 16 ранены при падении в пропасть пассажирского автобуса с Хинвали Владикавказ на Транскавказской магистрали. По информации МЧС, трагедия произошла на территории Южной Осетии. Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 43, еще около 40 человек ранены. В афганской столице Кабуле 4 человека, трое мирных жителей и смертник, погибли. Еще 35 были ранены в результате теракта. Взрыв произошел за 2 дня до открытия в Кабуле международной конференции, в которой будут участвовать десятки иностранных политиков. Во французском городе Гренобле в воскресенье полиция арестовала 4 участников начавшихся в пятницу беспорядков по обвинению в покушении на убийство полицейских. В Бишкеке прошли переговоры президента Киргизии Роза Тунбаевой и заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга. Германия выступает за скорейшее вступление Казахстана и России во Всемирную торговую организацию. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Казахстан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Пакистан, начав поездку по странам Южной Азии. Главная цель поездки – уточнить цели длящейся уже 9 лет военной операции в Афганистане. На переговорах с руководством Пакистана Клинтон намерена особо подчеркнуть необходимость пакистано-афганского сотрудничества в войне с терроризмом. В Ираке начался новый суд над бывшим вице-премьером Тариком Азизом, одним из соратников диктатора Саддама Хусейна. Его обвиняют в растрате бюджетных средств. В 2009 году Азиз был уже приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в убийстве. Верховный представитель Европейского союза по делам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, посещая Газу, призвала Израиль ослабить блокаду сектора. На северо-западе Китая спасатели пытаются пробиться к 13 горнякам, остающимся под землей после частичного затопления угольной шахты.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодняшняя программа посвящена внеклассному чтению. Минуя по возможности уроки литературы, мы размышляем о том, какие книжки нужно летом читать, а какие читать хочется. Для сравнения я попросила Анну Асланян, нашего корреспондента в Великобритании, поговорить на эту тему с лондонцами.
Вопрос о внеклассном чтении на каникулах обычно вызывает у английских школьников недоумение. Причем тут класс, школа, каникулы? Чтение как способ проведения досуга не связывается у учеников, нынешних и недавних, со школьными заданиями. Ситуация с чтением, и не только с ним, в британских школах выглядит странновато для человека, привычного к советской системе образования. Лозунги вроде «чтение – вот лучшее учение» имеют хождение и в здешних школах, но ученики, а порой и учителя, понимают их в другом смысле. Студент-физик, 2 года отучившийся в престижном университете, так вспоминает свой школьный опыт.
Мы не очень много читали в рамках школьной программы, а вне программы вообще почти ничего. Одним словом, читали мы очень мало. Надо было прочесть пару шекспировских пьес, какую-то современную книжку и, кажется, еще одну пьесу современного автора. Сейчас в университете все зависит от того, что человек изучает. Да, читать все-таки приходится, но я бы назвал это скорее учебой, чем просто чтением.
Студентка, закончившая школу 2 года назад и изучающая инженерное дело, смогла рассказать о том, как и что она читала в детстве, несколько больше.
В начальной школе, если мы заканчивали работу в классе до звонка, можно было читать, что хочешь. Обычно мы продолжали читать те же книжки, которые проходили с учителем на уроке. Как правило, это были какие-то слащавые истории о детях, призванных вдохновлять, служить примером, такие как «Серебряный меч», «Полет голубей» и тому подобная ерунда. Все они были на одну и ту же тему. «Серебряный меч» про то, как дети спасаются от смерти во время Второй мировой войны, находят давно потерянных родственников и оказываются в безопасности. А «Полет голубей» — там действие происходит в Ирландии. Но сюжет в точности такой же. Дети убегают от опасности, находят пристанище. По-моему, предполагалось, что эти книжки нас на что-то вдохновят. Однако этого не произошло. Потом в школе второй ступени внеклассного чтения было немного. Но иногда учитель пускал перед нами листок, и мы писали на нем название книг, которые нам понравились и которые мы предлагали прочесть своим одноклассникам в свободное время. Это оказалось довольно полезно. Туда, в этот список, попадало все, что мы в то время читали самостоятельно. Но то, что обычно читают в 13-14 лет. Иногда какие-то американские авторы, но главным образом английские. То, что тогда выходило для нашего возраста. Довольно часто это были новые книжки, только что изданные к тому времени. Помню, одна называлась «Девушка-звезда». Пожалуй, те книжки, по которым снимались фильмы или телешоу, вот они и были популярны. А больше как будто бы ничего, по крайней мере, я не помню. А так мы на уроках читали вещи по программе. Пьесы Шекспира, классические романы, английскую классику. Дальше не знаю, в старших классах я перестала изучать английскую литературу.
Выходит, в среднем школьном возрасте учителя не предлагали вам книжек для чтения, а предоставляли самим их выбирать?
Да, верно. Я думаю, они не хотели навязывать нам свое мнение или строить догадки насчет того, какие книжки мы хотим читать и что за темы нам интересны. Я бы это так объяснила. Что нравилось мне в то время, начиная с 10 лет, я, наверное, читала книги Эннет Блайтон, других подобных ей авторов. Помню, была серия книг про школу-интернат для девочек, школу в деревянном домике. Там в этой серии действие происходит в Австрии. Там такая интернациональная атмосфера, по-моему. Это не англичанка писала. Эти книжки Эннет Блайтон и про школу уже очень давно стали популярны. Моя мама их тоже читала в свое время. Больше всего я в детстве увлекалась приключенческими рассказами. Читала, например, Уилбора Смита. Он и сейчас пишет в том же стиле. У него то и дело выходит новый роман. Его, конечно, не считают детским автором, но мне он запомнился с тех пор. Его книжки выражали дух того, что мне вообще нравилось тогда.
Нельзя сказать, что положение с чтением в школах Великобритании не волнует общественность, включая учителей и родителей. В прессе то и дело появляются статьи о том, что дальше так продолжаться не может. Надо что-то придумать, как-то увлечь ребят чтением, пока они совсем не отвыкли от этого занятия. Недавно в образовательном приложении к Times велась дискуссия о том, следует ли читать программные произведения на уроках и дома целиком, или, как поступают некоторые учителя, лишь знакомить учеников с ключевыми сценами и требовать от них знания отдельных отрывков. Чья школа победила, пока непонятно. Чтобы поправить положение, интерес к литературе в детях стараются поощрять, не обязательно в стенах школы. Так, программа «Конкурс летних читателей» для детей от 4 до 11 лет проводится в библиотеках. Условия конкурса – прочесть за лето 6 книг. Организуются различные мероприятия, призванные заинтересовать юных читателей, участникам раздаются призы. Наверное, основная причина различий в читательском опыте англичан и русских – в разных подходах к устроению школьной программы. Учителя гораздо более свободны как в планировании занятий, так и в выборе материалов для чтения. Больше свободы дается и ученикам. Они привыкли считать, что звонок с последнего урока подразумевает начало приватной жизни, куда сотрудники школы не вмешиваются.
Репортаж о том, что читают британские школьники, подготовила Анна Асланян. Наш коллега в Германии Александр Хавронин также отметил, что внеклассное чтение – не самая популярная форма организации педагогического процесса, по крайней мере, в западной части страны. Распространена она преимущественно в школах восточных федеральных земель на территории бывшей ГДР. В одном из таких учебных заведений, начальной школе Вильгельма Генца, и побывал Александр Хавронин.
В честь уроженца Нойрупина, жившего в XIX веке художника Вильгельма Генца, школа названа не случайно. Ее учителя стараются как можно раньше начать развивать у детей творческие способности. Среди учащихся начальной школы имени Вильгельма Генца я провел небольшой опрос.
Я думаю, что книги – вещь полезная. Это новая информация и новые слова. Знание их очень важно для школы.
Для меня философствовать – это когда не знаешь на вопрос ответа, но хочешь его найти. Каждый человек мыслит по-своему. Я радуюсь тому, что могу думать и говорить то, что хочу. Я думаю о том, что такое смысл жизни, потому что я недавно смотрела фильм на эту тему.
Благодаря внеклассному чтению я знакомлюсь с новыми словами. Сам, без посторонней помощи, пытаюсь понять, что они означают. Фантазирую. Это интересно.
В отличие от многих других общеобразовательных учебных заведений Германии, в школе имени Вильгельма Генца внеклассное чтение является важной частью педагогического процесса. Рассказывает директор школы Катрин Токар.
Благодаря внеклассному чтению детей расширяется лексический запас, улучшаются навыки правописания, углубляются общие знания. Внеклассное чтение помогает ребенку спокойно, без стресса, в домашних условиях определить для себя оптимальную скорость чтения и усвоения информации. На занятиях школьники представляют свои любимые книги, выступают с докладами на основе прочитанного. Существует и другая форма урока внеклассного чтения. Раз в месяц учитель читает вслух книжку, выбранную учащимися класса, путем голосования, а затем начинается обсуждение этого произведения. Такие занятия прививают любовь детей к художественной литературе. В рамках программы внеклассного чтения учащиеся начальных классов знакомятся со сказками народов мира, в том числе русскими, а также с другими детскими произведениями. Начиная с 5 класса, мы советуем школьникам читать книги не только на немецком, но и на английском языке. В нашей федеральной земле, в Бранденбурге, внеклассная работа – это достаточно распространенная форма организации учебного процесса.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Александра Хавронина. Для того, чтобы выяснить, что читают российские школьники, в московскую студию я пригласила Александра Скрыльникова, Центр образования номер 287, и Михаила Герасимова, Преображенский кадетский корпус. Оба они закончили 9 класс. Кстати, их фотографии будут выложены на нашем сайте на моей авторской странице.
Если вот на сегодняшний день какие-то предпочтения книжные, Саша?
Предпочтения все-таки в литературе даю как-то больше фэнтези. Не знаю, как-то больше меня завлекает. Таких, как Джоан Роулинг. Собственно, я начал читать именно с ее книг, вообще начал читать книги. Именно с Гарри Поттера, с первой книги, с первого класса.
Саш, скажите, а вот всякая приключенческая литература, такая, как вот в мое время был там «Томик» в разных странах, тот же Марк Твен, сейчас интересный или неинтересный? Потому что, допустим, для моего поколения это было увлекательно.
Может, вот как раз лет так, может, 7, это еще было для меня интересно. Как раз мой прочитано пару томов про этого томика, про разные приключения. Сейчас мне уже это почему-то не завлекает.
Хорошо, мальчики еще, я знаю, любят книги про войну. Особенно, наверное, любят мальчики, которые учатся в кадетских корпусах. Нет, я не права, Миша.
Почему это вы не правы? Конечно, вы правы. Мне нравится читать книги про войну. Но я несколько противоположен Саше. То, что я не очень предпочитаю книги, которые читать вне школы для себя. Мне нравится, которые мне задают по программе в литературе. Всякие романы там.
Кстати, а Достоевского вам не задавали читать на лето, нет?
Заставляли. У меня есть такой листочек классный. Там
список.
Это список того, что тот вам на лето задано.
Да, да, да.
А вы не были такими умниками? Вы не принесли его с собой сейчас?
Знаете, еще на него смотрел, но я не принес.
Вспомните, вот что там. Ну, хотя бы авторов или, может быть, какие-то названия.
Шекспир, «Укрощение строптивой». Что ж там еще? Там был Достоевский.
Ну, вот я начал читать «Войну и мир». Честно сказать, я лежа читаю в основном. Прочитал 30 страниц и уснул на 2 часа после, просто с книгой в руках. На самом деле, трудно вообще очень эту книгу осознать, и поэтому для этого я даже советую просто вот 10 страниц прочитать, где не переварить их хорошенечко. Что-то прям идет так очень туго.
Толстого можно все лето читать, это однозначно, но наверняка список более длинный. Кто
да,
там еще есть?
К сожалению, я запамятовал.
Ну, там, наверное, пунктов 20, не менее.
Вы читали кого-то из современных? Читаете авторов сами или, может быть, вам рекомендуют в школе прочитать?
Сами только, я читаю Бориса Акунина. По-моему, он очень интересный, захватывающий. Мне вообще нравятся какие-нибудь книги, за исключением фэнтези, которые логически простроены, продуманы. Мне нравится следить за развитием сюжета и самому угадывать, а что же там будет. Конкретно вот мной прочитана вся серия «Приключения Хераста Фандорина».
Миша, а вы что-нибудь из современных авторов вспомните? Ну, нам, если нет, так нет. То есть тут
и нам предлагали «Братьев Стругацких» прочитать.
Предлагали вам.
Чуть не решился. Но потом
сказал. Миш, ну вы посмотрели, полистали или просто до библиотеки не дошли?
Не дошел до библиотеки. Она просто рядом с домом, но мне было лень. А так вообще мне нравится читать журналы и газеты. Допустим, журналы, футбольные новости, классные вещи.
Иногда еще стихи пишут. Никто из вас этим не увлекается?
Я стихи писал. Ну, я не хотел еще зачитывать, но я их писал. Но это было раньше. Сейчас уже времени не хватает совсем.
Стихи как раз не требуют времени.
Ну, я знаю, музыка приходит, но я именно писал тогда, когда не приходит музыка, когда я сажусь и пишу вот так.
У меня тоже раньше были такие позывы в душе, но как-то все всплыло почему-то. Ну, бывает, когда иногда хочу что-то написать, но мало дается, что.
Скажите мне, друзья мои, вообще имеет смысл задавать ребятам на каникулы, потому что, насколько я помню, мы почти никогда ничего в каникулы не делали. Даже, по-моему, и не читали.
Ну, мало что изменилось, действительно. Ну, что-то очень крупное какое, ну, и мир, я думаю, стоит прочитать, так как ты просто не успеешь за учебный год это прочитать. Ты будешь не готов к этому, и, соответственно, твоя успеваемость упадет. Ну, и психическое состояние тоже подавется. Так будет тебя все время терзать. Вот, не готов, не готов. На тебе двойку, двойку.
Ну, в общем, стоит почитать, да, Саша? А сколько времени примерно в день вы готовы жертвовать на чтение?
Час, иногда два. Смотря, какое произведение попадется.
Миша, а вы готовы к этому?
Я вообще не уважаю. Ну, как это мнение, то, что нужно читать летом. Летом все должны отдыхать. Я постоянно летом лазю по лагерям. Мне это очень нравится. Новые встречи, новые знакомые, разные эмоции. И как бы я не хотел, но нет у меня времени читать. Некоторые приезжают в лагерь, чтобы реально почитать. Постоянно ходят в библиотеку. Я пытался, но когда сидишь в библиотеке, тебе говорят, иди играй в футбол. Конечно, лучше вроде пойти поиграть в футбол. Когда же ты в учебные дни поиграешь в нормальный футбол с новыми друзьями и все такое.
А в Москве чем вы занимаетесь? Пустые дни. Беззвучный смех. Я комментирую для тех, кто не видит вас.
Это бы выглядело смешно. Мы просто ходим по магазинам.
Нет, ну не просто ходим по магазинам. Мы, конечно, тоже ходим по магазинам. Мы любим просто гулять, там прогуливаться, разговаривать, тоже какие-то вещи обсуждать, увиденные, услышанные.
И надо заходить в магазин.
Ну, иногда это когда что-то... Если когда-то что-то кому-то нужно, то мы...
Не, даже если кому ничего не надо, просто заходим, смотрим. Надо кому что-то пригодится, но все равно потом в будущем. Мы будем знать, что здесь что-то есть. Нам нравится одежда. Мы будем одеваться.
Ну что, если человек любит Онегина, то, собственно говоря, почему же мы не походить в магазин?
Мы иногда можем весь день убить в торговых центрах.
О том, чему альтернативой может стать каникулярное чтение, рассказали московские школьники Александр Скрыльников и Михаил Герасимов. К книжной летней теме мы вернемся после зарубежных новостей образования.
В Германии более половины родителей признались, что они недовольны существующей системой школьного образования. Таковы данные исследования, проведенного фондом Бертельсмана. Наибольшие нарекания вызывают основные и реальные школы. Главная причина недовольства, во-первых, в том, что дети испытывают проблемы с самореализацией, а во-вторых, нуждаются в дополнительных занятиях. 80% респондентов, имеющих высшее и полное среднее образование, признались, что вынуждены помогать детям с выполнением домашних заданий. Мусульмане Нью-Йорка устроили акцию протеста в ответ на отказ мэра города добавить к праздникам, предусмотренным школьным календарем, два исламских – Ид-аль-Адха – Курбан-Байрам и Ид-аль-Фитр – Ураза-Байрам. Празднование каждого из них длится от 3 до 4 дней. Однако, по словам исламских активистов, 5 лишних выходных дней не только не помешают образовательному процессу, но будут способствовать развитию в обществе идей толерантности. В школах Нью-Йорка отмечаются 13 религиозных праздников, в том числе христианские и иудейские. Сейчас в школах Нью-Йорка учатся около 100 тысяч мусульман, что составляет около 12% от общего числа школьников. В Китае стартовала кампания по борьбе с курением. Преподавателям вузов, присоединившихся к проекту, запрещено курить в присутствии студентов. Курение разрешено только в специально отведенных местах. В рамках данной кампании введен также запрет на курение в учреждениях среднего и дошкольного образования. На территории учебных заведений запрещена продажа табачных изделий. В настоящее время в Китае насчитывается более 300 миллионов курильщиков, а число пассивных курильщиков достигает 540 миллионов, среди которых 180 миллионов – дети в возрасте до 15 лет.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В заключительной части программы мы поговорим с людьми, профессионально заинтересованными в чтении, педагогом Евгенией Абелюк и студенткой-филологом из Томска Александрой Гуськовой.
Правнеклассная, ну, помню очень много романтики. Помню, что читала Дюма, читала какие-то такие вещи, типа Скарлетт О'Хара. Ну, понятно, могла читать Гоголя, что-то, что еще не входит в программу, но это все скорее относилось каким-то образом, ну, к фантастике, не к фантастике, к чему-то, где есть фантастический элемент. То есть это был Эдгар По, что-то такое романтическое, готическое, не знаю. Так вот сразу очень сложно вспомнить. Мураками, наверное, если это было тогда. Очень разные сказки, очень любила мифологию.
Это, на самом деле, мой первый опыт эротической литературы – это «Анжелика», то ли «В новом свете», то ли «Король», которая у родителей была где-то там спрятана, я, естественно, знала, где она, и читала ее тайно.
Вот я хотела сказать про «Анжелику», я помню, когда я читала. Я читала, по-моему, в 13 или в 14. Я это очень хорошо запомнила, потому что как раз из «Анжелики» я тогда узнала про Людовика XIV, про протестантов и гугенотов, про завоевание нового света и про прочее. То есть я бы очень многие вещи потом понимала, что вот это вот было первое, откуда я их читала в принципе. Не из учебника история, а именно тут. Мне настолько... Видимо, это было не первое, потому что мне запомнились именно живописные картины с первой части гораздо больше. Была очень смешная такая книжка, называлась «Эстетика самоубийства». До сих пор я очень хорошо помню. Она сама по себе интересная, там самоубийство рассматривалось с разных точек зрения, с точки зрения медицины, философии и так далее. И на самом деле, как я сейчас понимаю, там была очень неплохая подборка. Но книжка канула в небытие, найти ее не представляется возможным, хотя жаль было бы именно сейчас интересно прочитать, что же мне тогда так поразило и понравилось. «Игра Эндера» из именно фантастики, которая связана не с фэнтези, а с фантастикой в классическом понимании. Там было что-то, ну, совсем мейнстрим, Пелевин, Улицкая и так далее. То есть вот то, что совсем на поверхности лежало. Я поэтому, собственно, и поступила сюда на новейшую литературу, потому что, в принципе, находясь так далеко от Москвы, в это въезжать сложно, потому что это нигде не дают, а очень хотелось в этом разобраться. Это была, пожалуй, главная причина, почему именно здесь новейшая литература, а не классическая филология, например. Это было очень здорово. Я всегда любила читать. В 10 классе у нас была замечательная преподавательница. Она показала, как здорово это разбирать. Я просто помню, что мы разбирали Тютчева и Фета, и мне настолько понравилось, что я взяла просто сборник стихов и разобрала все стихотворения, которые в нем были.
Если родительская библиотека сулит выбор, то уроки литературы, в идеале, конечно, учат читать глубоко. Можно предположить, что каждому ребенку соответствует свой собственный индивидуальный список, но обходиться приходится общим, классическим. Нужен ли такой список вообще? Я спросила у одного из авторов истории русской литературы для просвещенных учителей и учеников Евгения Абелюк.
Что, собственно говоря, такие списки, я думаю, призваны делать? Во-первых, как-то соориентировать в мире книг. А соориентироваться не так просто. И, к сожалению, родители, как правило, сейчас это сделать не могут, помочь своему ребенку. А во-вторых, это касается старших классов, конечно, здесь предлагаются те произведения, которые потом будут изучаться в течение года, и это следствие нашего подхода к литературному образованию, когда мы даем очень большой объем и хотим максимум лучшего, некий такой классический объем впихнуть в школьную программу. А, конечно, ребенок, даже очень увлеченный, прочитать серьезно эту литературу в течение года не может. Представляете, идет романная литература XIX века, и нужно не просто знать сюжет, а нужно замечать словечки, да? Нужно как-то попытаться понять, что за этими словечками стоит. Поэтому такие списки предлагаются.
А тем более, то, что касается XIX века, это очень неторопливая литература, и для того, чтобы в нее еще попасть, надо выпасть на некоторое время современности и попасть туда. Трудно.
Я думаю, что неторопливой должна быть любая литература. И даже маленькое, казалось бы, такое лаконичное и емкое стихотворение на самом деле держит. Хотя бы потому, что его нужно понять. Для того, чтобы его понять, нужно прочитать его не один раз. Кстати, вот такое летнее чтение, оно может, знаете, как культуру помочь привить. В принципе, к книжкам надо возвращаться. Ведь почему наше литературное образование так устроено? Почему такие сложные вещи, казалось бы, не по возрасту предлагаются детям? Да потому что, наверное, сложную литературу нужно учить читать. Что-то такое простое, с таким активным, динамичным сюжетом ребенок и так прочитает. А учить читать нужно вчитываться, и в этом смысле хорошо бы научить возвращаться к тексту. И такое летнее чтение, оно, конечно, в этом помогает. Но я списки давать не люблю. И вообще списки не люблю. Вот с филологического факультета, на котором я училась в университете, знаете, у меня такая аллергия ко всякого рода спискам. И, конечно, мне очень хочется быть бескорыстным читателем, читателем, который входит в этот мир литературы не по спискам, да, не потому что ему это вот заказано, а просто потому что этого хочет. Поэтому я немножко иначе действую. Когда идет разговор в классе, и, безусловно, всплывают какие-то имена и какие-то книжки, тут же дается какой-то комментарий к этим именам и книжкам, я прошу ребят там это фиксировать. Мне кажется, что гораздо важнее, чтобы они создавали свой собственный список, чтобы они сами выстраивали то поле, в которое они потом захотят войти. Кто-то, даже одиннадцатиклассники, те, кто вот только что сдали экзамены, все свои ЕГЭ и поступят в ВУЗ, да, читает все-таки то, что мы называем «для души». И называют самые разные имена. Меня порадовали эти имена, потому что в основном это была отличная классика. Это был и Мольер, и Ибсен, и Ремарк. Мальчик, перешедший в 10 класс, например, то есть 9-классник, назвал, например, Апулея «Золотой осел». Другое дело, что у него нет такого вкусового ряда точного. У него рядом, оказывается, Апулей и Аэлита Толстого, которая ему по возрасту интересна. Но вместе с тем я вижу, как рано наши дети вынуждены быть такими корыстными читателями. Один ребенок очень яркий, который будет в будущем году заканчивать школу, замечательно мне построил список, но это как раз та литература, которая ему понадобится. Ну, хорошо, что он это осознает, но там ничего кроме этого и нет. Или один человек в этом году поступающий, причем поступающий на театроведение, мне пишет: давно не читал ничего не относящегося к театру. Что-то мне из институтского списка понравилось, что-то я сам прочитал. Из шоу, например, там только «Пигмалион». Но пьеса, которую я здесь написал, по-моему, интереснее. «Бернард Шоу. Тележка с яблоками». То есть он и корыстный, и бескорыстный одновременно.
они читают современную литературу.
Они читают современную литературу гораздо больше, чем классику. Классика уходит. Мне пришлось тут проводить собеседование с теми, кто хочет поступить к нам в лицей. Я задавала, казалось бы, совершенно банальные вопросы. А кто такой Диккенс? А кто такой Гюго? Не только не читали, но не знают имен. И, конечно, в этом смысле, я считаю, что на учителя литературы и на школу очень серьезная задача ложится. Заинтересовать, безусловно, прежде всего.
Ну, родителям, я так полагаю, достаточно трудно соотнести возраст и литературу, которую можно предложить ребенку. Вот бывает, что что-то предложили рано, да, или что-то предложили, а уже поздно.
С какими проблемами я тут встречалась? Во-первых, с тем, что родители просто не знают имена, да и я не всегда их знаю. Будучи корыстным читателем, это значит, что мне столько всего надо, что я не успеваю, да? И я еще с одной проблемой сталкивалась очень серьезной, когда родители запрещают читать какие-то вещи.
Наверное, цензура, о которой говорит Евгений Абелюк, живет во многих родителях, поскольку книжная полка ребенка – это часто единственный мостик, доказывающий связь поколений. Летнее чтение. Бескорыстное и по необходимости. В классном часе «Свободы» сегодня обсуждали. Московские школьники Александр Скрыльников и Герасимов Михаил, выпускник этого года Илья Коченков, студентки Наталья Королькова и Александра Гуськова, мама ученицы 7 класса Наталья Львова, учителя литературы Евгения Абелюк и Оксана Артемьева. Вела программу Тамара Лиленкова. Подробнее познакомиться с материалами этой и других программ классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе авторских страниц.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».